Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин и Петр Порошенко проводят политические встречи в Минске. Сколь результативными могли бы стать их прямые переговоры? Служащие российской армии гибнут в боевых действиях и попадают в плен на территории Украины. Кто отправил их воевать за границу? Москва продолжает строительство газопровода «Южный поток» в Болгарии. Как в Софии сочетают верность принципам ЕС с историческими симпатиями к России? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главная тема дня – это многосторонние переговоры в Минске. Саммит проходит с участием президентов Украины, России, Белоруссии, Казахстана и представителей Европейского Союза. К вечеру вторника единственная позитивная новость – это рукопожатие Петра Порошенко и Владимира Путина. Политики говорят каждый о своем. Порошенко, выступая, заявил, что готов обсуждать различные варианты мирного регулирования ситуации. Путин заявил, что украинский кризис невозможно разрешить, не учитывая интересов представителей Юго-Востока. Восточных областей страны. С подробностями минский корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Выступая с приветственным словом, Александр Лукашенко сказал, что хотелось бы встречаться по более радостному поводу, однако жизнь не оставляет иного выбора, и приходится обсуждать вопросы, которые, казалось бы, для Европы навсегда остались в прошлом веке. На востоке Украины не прекращается военный конфликт. Гибнут ни в чем не повинные мирные люди. Уничтожается экономическая инфраструктура богатой и процветающей ранее страны. Сотни тысяч беженцев вынуждены покидать родные места. Целый регион оказался на грани гуманитарной катастрофы. Это не кадры истории, это наша сегодняшняя реальность, констатировал Лукашенко, задавшись риторическим вопросом. Можем ли мы равнодушно смотреть на происходящее? Конечно, нет. Лукашенко напомнил участникам предысторию сегодняшней встречи. По его словам, во время беседы в день инаугурации президента Украины Петр Порошенко попросил не торопиться с введением санкций со стороны Таможенного союза в отношении Украины в связи с подписанием ею соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогда же, по словам белорусского лидера, украинский коллега предложил провести встречу и обсудить все накопившиеся вопросы. Об этом Лукашенко говорил и во время переговоров с Петром Порошенко, которые предшествовали саммиту.
У нас, кажется, может быть и короткий диалог, но принципиальный, потому что слишком много разглагольствуют от встречи, о том, что кто-то себе пиар-компанию устраивает и так далее. Это было ваше предложение. Собраться без всякого там навала, не с бухты-барахты принимать решение после договора об ассоциации Украины с Евросоюзом, а разобраться в ситуации, которая на тот момент складывалась в экономике. Вот и весь пиар. Это было предложение президента Украины. Вы меня попросили довести это до моих коллег. Я был исполнителем, я все сделал для того, чтобы довести до них вашу точку зрения. И соответствующая реакция со стороны членов Таможенного союза. Если бы не было вашей воли, даже в последние дни, не было бы сегодня этой встречи.
Лукашенко обратил внимание, что при подготовке сегодняшнего мероприятия состоялся не один раунд консультаций на уровне глав государств и экспертов, в том числе с высокими должностными лицами Европейского Союза. Убежден, что никто из присутствующих в этом зале не хочет получить выгоду из нынешней ситуации, да и было бы кощунством поступить таким образом, отметил глава белорусского государства. Петр Порошенко, в свою очередь, отметил позицию белорусского коллеги, который взял на себя смелость организовать на своей территории столь важную встречу.
Я хотел бы отметить очень важную роль, которую вы, как президент Беларуси и Беларусь, начинает играть в мирном процессе. Потому что мы можем говорить, безусловно, о том, что целью встречи является обсуждение условий зоны свободной торговли с Евросоюзом. Модель, которую Украина, подписав ассоциацию, выстраивает в торгово-экономических отношениях с Таможенным союзом, это очень важно. Но ключевая позиция, которую сегодня ищет Украина, это мир. Мир на Донбассе, мир, который прекратит страдания людей, кроме торгово-экономических вопросов, кроме энергетических вопросов, приоритетом по встрече в Минске будет вопрос мира.
Обратившись к участникам саммита, Петр Порошенко предложил главам стран Таможенного союза и представителям Евросоюза принять его план мирного урегулирования. Здесь решается судьба мира и Европы. Цель моего приезда в Минск – остановить кровопролитие, сказал он. Кроме того, Порошенко предложил договориться о создании мониторинговой группы, которая будет изучать реальный, а не гипотетический ущерб от ассоциации с Евросоюзом. И после того, как этот ущерб будет зафиксирован, поговорить о механизмах компенсации или защиты. Европейскую позицию по украинской проблематике очертила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. «Мы поддерживаем выбор Украины, путь по которому идет украинский народ», – заявила она, при этом добавив, что для Украины, естественно, важно иметь хорошие отношения со своими соседями и странами ЕС. Кстати, вместе с ней в составе делегации в Минск прибыли еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карел де Гюхт. А вот президент России Владимир Путин уверен, что Украина вряд ли сможет эффективно взаимодействовать со странами Таможенного союза, если подпишет полноценную ассоциацию с Евросоюзом. Было бы целесообразно не только сохранить, но и значительно нарастить взаимодействие между Украиной и Таможенным союзом. Однако возникает вопрос, можно ли всего этого достичь, когда реально заработает соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. По его словам, в случае подписания Украиной соглашения с Евросоюзом, Россия отменит преференции для украинского импорта и ведет стандартный режим торговли, призванный защищать экономику России. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Теперь подойдем к той же теме с другой стороны. Более подробно о позиции Европейского Союза и лидирующего политика этой организации Ангелы Меркель. Она только что вернулась из поездки в Киев, где ее очень тепло принимали. И сама Меркель, и немецкие обозреватели далеки от радикальных оценок, таких, что, дескать, Европа, или точнее Германия в лице Меркель, заключив пакт с Путиным, сдают Украину. Подробнее о политике Германии и Европейского Союза в целом в украинском вопросе корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Визит канцлера в Киев оценивается немецкой прессой по-разному. Süddeutsche Zeitung. Ангела Меркель не позволяла себе в Киеве увлечься новыми, более жесткими заявлениями в адрес России. Вместо этого она говорила о солидарности с Украиной, не сея при этом новую вражду с Россией. Она оставляет двери открытыми, не захлопывает их. Она говорит о проблемах не так фанфарно, как генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен, который часто выражается так, будто хочет подлить масло в уже полыхающий огонь. Мы знаем, что агитация не является коньком Меркель, но она хорошо знает, насколько важным является словесное разоружение. Насилие также начинается со слов. В этой же газете опубликовано интересное интервью с историком Штефаном Трёпстом «Искаженный взгляд Германии». Последняя часть интервью озаглавлена «Почему госпожа Риббентроп Меркель бродит по сети?». Сравнение Меркель с гитлеровским министром, подписавшим пакт с коллегой Молотовым, курсировали и продолжают курсировать в комментариях якобы с Украины на странице Меркель в интернете. Цитата из интервью. «Видите ли вы особую обязанность Германии играть роль в нынешнем конфликте на Украине и действовать в интересах восточноевропейских государств? У Германии эта обязанность обоснована с двух точек зрения. С одной стороны, как самой крупной стране Евросоюза, Германия делегирована другими странами, в первую очередь Польшей, ведущая роль во внешней политике Евросоюза. С другой стороны, такая обязанность возникает, исходя из истории Германии в 20 веке, к которой относится и пакт Сталина с Гитлером». Своими действиями как в Первой, так и во Второй мировых войнах Германия в значительной степени способствовала тому, что Восточная Европа выглядит ныне так, а не иначе. Аргумент «ведь Донецк удален от нас на сотни километров» по вышеназванным причинам Германия использовать не может. Во время обеих войн немецкие войска были и в Донецке, и в Крыму. Глядя на вещи таким образом, можно лучше понять, почему Меркель ведет себя так, а не иначе, почему она осторожна, и почему ее в Германии практически никто, даже из рядов оппозиции, в этом не упрекает. Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» в статье по заголовком «Пока никаких новых санкций» пишет: «Бундесканцлер пока отметает идеи новых санкций в отношении России, несмотря на то, что ситуация на Украине не становится спокойнее. Для нее важнее поддержать сейчас переговоры в Минске». Вернувшись из Киева, Ангела Меркель дала свое традиционное летнее интервью Первому каналу общественного телевидения АРД. Разрешение конфликта – это всегда дело двух сторон. Но надо разговаривать друг с другом, если есть желание прийти к решению, устраивающему стороны. Я убеждена, что в этом конфликте возможно только политическое решение, решение выработки которого Евросоюз и Германия хотели бы и чувствуют себя обязанными помочь. Военного решения этого конфликта не будет. Положение на Украине очень и очень хрупкое. Позиции сторон – весьма различны, но и в этом случае они требуют переговоров. С одной стороны, есть комплекс вопросов по децентрализации Украины и о статусе регионов. С другой стороны, есть комплекс вопросов, связанных с зависимостью Украины и Европы от поставок российского газа. Я, как переживший объединение Германии, которое удалось провести бескровно, успокоив соседние страны, хочу сказать, что украинский народ должен иметь возможность самостоятельно выбрать свой путь. Если Украина скажет, что она хочет быть в Евразийском союзе, то Евросоюз не будет раздувать из этого конфликт. Мы за свободное решение Украины, но я ставлю, кроме всего прочего, на территориальную целостность Украины и на то, чтобы было выслушано и услышано мнение всех граждан Украины. В этом состоит и план президента Порошенко. Журнал «Шпигель» в материале «Быстрого решения не ожидается» пишет: «В то время, когда на востоке Украины идут тяжелые бои армии с сепаратистами, самым важным для Меркель было, так сказать, задокументировать солидарность и поддержку Германии, Киева и Порошенко. Это же должно было стать ясным сигналом и в адрес России. Территориальная целостность и благополучие Украины и ее граждан – это цели нашей политики», – заявила Ангела Меркель в Киеве. Во время этого визита стало еще более ясно, что быстрого прихода к миру ожидать не следует. Скорее, ставка сейчас на надежду, что хуже не будет. Для Меркель важно не дать конфликту между Москвой и Киевом перейти в более острую фазу. Конфликт вокруг российского конвоя с гуманитарной помощью уже и так добавил остроты в последние дни. На пути к миру на Украине президенту Порошенко, скорее всего, придется идти по каким-то позициям навстречу сепаратистам и России. Киев уже давно не контролирует границу с Россией, и Москва имеет множество возможностей беспрепятственно снабжать сепаратистов людьми и оружием. Путин сидит на более длинной части качелей. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте – для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Это программа «Время свободы», вторник, 26 августа. Подробнее о ситуации на Украине. Власти этой страны представили доказательства прямого участия регулярных подразделений вооруженных сил России в боевых действиях на территории восточных регионов страны. Опубликована информация о российских военнослужащих, которые были взяты в плен в зоне боевых действий. Официальных комментариев российской стороны, которая активно опровергает участие российских военных в конфликте на Украине, пока нет. Ранее российская сторона опровергала также факт гибели на Украине десантников польской дивизии, похороны которых, по сообщению журналистов, прошли в Пскове накануне. Об этой теме подробно корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Министерства обороны Украины, 10 военнослужащих контрактной службы из состава Костромского 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ российских вооруженных сил были задержаны в зоне боевых действий 24 августа вблизи поселка Зеркальное в Донецкой области. По результатам допроса было установлено, что недели ранее военных отправили из Костромы в Ростов-на-Дону поездом. Личному составу подразделения сообщили о начале батальонных тактических учений. Группа пересекла границу и шла на Иловайск. В состав группы, согласно показаниям задержанных российских военных, входили артиллерийский дивизион, разведывательная рота и подразделение обеспечения общим количеством от 350 до 400 человек, около 30 боевых машин десанта, 18 артиллерийских установок «Нона» и другие автотранспортные средства общим количеством до 60 единиц. В ходе марша две бронемашины отстали от группы, одна из них была уничтожена украинскими военными. Командир взвода старший лейтенант Михаил Миленко с места происшествия скрылся, оставив подчиненных, которые решили пробиваться к своим. Однако через некоторое время они попали в окружение и были вынуждены без боя сдаться. Задержанные, как сообщается, были одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и в маскировочные халаты. Опознавательные знаки на технике закрашены зеленым цветом. Вместо них нанесены белые круги. Вот что рассказывает один из задержанных десантников на допросе.
Рауманцев Иван Игоревич. Заместитель командира боевой машины, наводчик оператор, звание ефрейтор.
Когда вы поняли, что вы находитесь на территории Украины, вам страшно не стало?
Стал. Это и началось, когда по мою машину, то есть 34-го, был произведен обстрел. Машину взорвали. Это я понял, что это не учение. Нас отправили на боевые действия с с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать.
Москва пока никак не комментирует факт задержания на территории Украины людей, которых украинские власти называют российскими военнослужащими регулярных войск. Однако неназванный представитель Министерства обороны России в интервью агентству «Интерфакс» уже заявил, что солдаты, скорее всего, попали за границу непреднамеренно. В Псковской области в понедельник прошли похороны двух военнослужащих Псковской воздушно-десантной дивизии, которые, возможно, также погибли в боях на стороне сепаратистов на территории Украины, в Луганской области. Как утверждают украинские средства массовой информации, ссылающиеся на записи в социальных сетях и другие косвенные доказательства, там после 16 августа погибли и были ранены несколько десятков десантников из России. Среди них был и Илья Максимов, мама которого, Любовь Максимова, выступила во вторник в Саратове.
Если мой сын Максимов Илья виноват перед Украиной, будьте добры, простите его, пожалуйста. Он даже не способен на какой-то плохой поступок. Соответственно, он не по своей воле туда пришел, в Украину. Человек военный, живет по уставу. Если он у вас, то я готова приехать туда и, соответственно, его забрать. Простите его, простите меня, простите.
Представители Российского министерства обороны информацию о псковских десантниках опровергают. Однако, согласно расследованию журналистов из газеты «Псковская губерния», траурные мероприятия в области все-таки состоялись. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор издания, депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг.
Мне написал мой знакомый военнослужащий, мы с ним знакомы несколько лет, который служил в Пскове 76-й дивизии, сейчас служит в другом регионе России. Он служил вместе с Леонидом Чечаткиным, лично знает этого человека, они почти ровесники. И он написал, что Леонид погиб в понедельник похороны. Это письмо совпало с той информацией, которая была опубликована супругой Леонида Чечаткина в ВКонтакте на его страничке о его гибели, о похоронах в понедельник выйдут. Записи о похоронах на страничке самой супруги были уничтожены, и там появились вообще фальсифицированные записи о том, что он жив, здоров, находится рядом, они празднуют крестины дочери и прочие кошмары. Я поехал на эти похороны, организуемые нашей воинской части десантной. Было много людей в гражданской одежде, но было видно, что это бывшие военнослужащие. Был очень ограниченный семейный круг. Вот это то, что мы успели увидеть. Люди были в очень тяжелом психологическом состоянии, особенно офицеры. Один из них был со мной в разговор, спросил, кто меня узнал, спросил, как я оказался на похоронах. Я объяснил, что мне сообщили об этих похоронах, мои знакомые. Он сказал, что только он лично может принимать решение, кто присутствует или не присутствует, либо семья. Но семья заявила, что никого не хочет видеть, по его словам. А сам он никого не хочет пускать. Это маленькое кладбище, там две свежие могилы. В тот день после обеда показалось, что обе они появились одновременно. Могила Леонида Чечаткина и Александра Осипова. Дата гибели у них отличается на один день, 19-20 августа. Но вот журналисты «Новой газеты» и «Фонтанки», которые вчера оказались там уже глубоко после похорон, встретили там отца Александра Осипова, офицера дивизии, который вот вспоминал сына и сказал им, что он сам отправил сына на смерть, что парень погиб под Луганском под двойным обстрелом артиллерии и установками ГРАД. Вообще, я не приходилось общаться с офицерами нашей дивизии в разных ситуациях. Вот те лица, которые я увидел вчера на похоронах, это были люди, находящиеся в глубочайшем стрессе. Очевидно, я уверен, это военные люди, они располагают информацией о масштабе потерь. Этот масштаб, очевидно, огромный. Я не могу назвать цифры, потому что по городу ходят фантасмагорические слухи, нельзя их распространять, но ясно совершенно, что вчера были не первые, не последние похороны. Сейчас мы видим абсолютно четкую, жесткую, ультимативную установку на сокрытие, как факты гибели этих людей, место и время похорон, обстоятельства гибели, родных полностью отсекают от общества, от прессы, от кого бы то ни было, напрочь совершенно.
О российских десантниках, по данным украинских военных, задержанных на Украине, говорит журналист проекта «Донбасс Реалити» Алексей Мацука.
На территории Украины ведется война между Россией и Украиной. Факт наличия здесь представителей регулярных войск Российской Федерации только подчеркивает то, что идет война, развязанная Российской Федерацией. Мы наблюдаем обычную классическую интервенцию иностранных военных на территорию Украины.
Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Накануне переговоров в Минске президент Украины Петр Порошенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении на 26 октября досрочных выборов. Такое законное, предусмотренное Конституцией страны право он получил после того, как в течение месяца в парламенте не было создано новое большинство, вместо распавшегося в июле прежнего в составе фракции «Батьковщина», «Удар» и «Свобода». Об этом киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
При принятии решения о роспуске Верховной Рады Петр Порошенко руководствовался не только появившимися правовыми основаниями, но и общественным мнением. Последние соцопросы показывают, что не менее 80% граждан считают, что Украине нужен новый парламент. В обращении к народу глава государства выразил надежду на то, что подписанный им указ поможет очистить власть.
Выборы – наикращий способ люстрации.
Выборы – лучший способ люстрации, и начинать очищение следует с высшего законодательного органа. Нынешний состав Верховной Рады в течение полутора лет был опорой Януковича, и большинство именно этих депутатов принимало диктаторские законы, которые унесли жизни небесной сотни. За это нужно нести ответственность и уголовную, и политическую.
Криминальную и политическую.
Большинство экспертов поддерживают перевыборы Рады, но есть и критики этого решения. Руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко называет роспуск парламента одной из самых больших ошибок Петра Порошенко.
В то время, когда несколько областей Украины не могут провести полноценную избирательную кампанию, и в то время, когда 44 округа находятся в избирательного процесса, я думаю, что можно получить парламент не до конца легитимный, парламент, который может в результате послужить дополнительным фактором дестабилизации ситуации в стране. Парламент, который не будет признан частью граждан страны, поскольку этот парламент не будет представлять их интересы. В условиях войны, в условиях, пока не обретен мир, проводить любые избирательные кампании – это должно.
Политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил, напоминает, что полная перезагрузка власти, включающая не только президентские, но и парламентские выборы, была ключевым требованием второго Майдана.
Это требовало абсолютное большинство населения в Украине, да практически все. Я не знаю, есть ли в Украине еще люди, которые хотели бы, кроме депутатов, сохранения этой Рады. Новая Рада все равно будет лучше. В ней, вероятнее всего, не будет уже коммунистов. Откровенно, пятой колонны и абсолютно продажных, враждебных в украинском государстве политиков. В ней, очевидно, не будет явных, прямых представителей партии регионов. У этой партии есть проблемы с прохождением барьера, плюс нет уверенности, что им даже на Донбассе удастся своих людей много провести по списку. Очевидно, будет несколько партий, которые подберут старый регионовский электорат, представлять будут некоторых олигархов, в том числе и пророссийски настроенных, но им придется играть совсем по другим правилам. То есть эта Рада, это все-таки уже будет украинская Рада, она уже избирается на другом общественном формате, и то, что в ней будет очень много и популистов, и людей, и не до конца уравновешенных, и новая Рада, очевидно, будет не идеальная, но она, безусловно, несколько порядков будет лучше этой.
Депутаты нынешнего состава Верховной Рады будут работать до избрания нового парламента. В первых числах сентября они должны ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом и, возможно, предпримут еще одну попытку принять новый закон о выборах. Тарас Черновил считает, что вряд ли парламентарии откажутся от смешанной системы выборов, по которой половина депутатов избираются в округах, а половина по партийным спискам. Не исключено, что депутаты могут проголосовать за возможность участия в выборах не только партий, но и блоков, а также за снижение для партий проходного барьера с 5% до 3%.
Того, чего точно не будет, это уже очевидно изменение избирательной системы. То есть там отмена мажоритарки, открытые списки и прочее. Но модернизация действующей системы в определенной мере может проводиться, ну, первые блоки. Они всегда были в избирательном праве Украины, только один раз они были удалены из закона. И тут очень много дискуссий, причем на разных направлениях. Все говорят, а может быть нужно все-таки возобновить блоки. Если, скажем, для президентской стороны это очень интересно, поскольку может пойти блок имени Порошенко. В этом блоке президентском можно будет объединить несколько политических сил, каждая из которых, по сути, довольно слаба и не слишком электорально привлекательная, а сам блок действительно будет иметь хороший успех. Но вот как раз у партии такого реакционного крыла с этим проблема. Создавать блок имени Януковича никто, очевидно, не будет. Я думаю, что силы близких партий регионов здесь имеют определенную проблему. У них нет сейчас харизматического лидера, а блок требует все-таки какого-то лидера. Вот украинская глупая и нехорошая традиция, но партии могут быть разные, и лидерского, и не лидерского типа, а блоки у нас, как правило, какие-то или именные подразумевают.
Украинская пресса утверждает, что вероятность, если не принятие нового, то изменение действующего закона о выборах в последние дни существенно возросла, так как блоки могут понадобиться не только власти, но и оппозиции. Газета «Вести» сообщает о возможности появления блока партии развития Украины, считается проектом бывшего главы администрации президента Януковича Сергея Левочкина и партии регионов, контролируемой сейчас олигархом Ринатом Ахметовым. В самое ближайшее время может появиться и провластный блок. В него могут войти партия «Солидарность» президента Петра Порошенко, партия «Удар» мэра украинской столицы Виталия Кличко и группа политиков во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 26 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Москва продолжает строительство газопровода «Южный поток» в Болгарии. Мария Гайдар не смогла оспорить отказ в регистрации кандидатам в депутатах на выборы в Московскую городскую думу в российских судах. Андрей Михалков-Кончаловский везет на Венецианский кинофестиваль свою последнюю работу. Продолжу программу, расскажу вам об этом после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 26 августа, по версии «Радио Свобода». В Минске проходит встреча лидеров стран Таможенного союза, Украины и представителей ЕС. Задержанные на Украине российские военные случайно пересекли границу при патрулировании, сообщил российским журналистам источник в Минобороне России. Верховный суд России признал законным отказ главе фонда «Социальный запрос» Марии Гайдар в регистрации кандидата на выборы в Московскую городскую думу. Двое неизвестных избили в Москве бывшего ректора Российского государственного социального университета Василия Жукова. В секторе Газа при ударах израильских ВВС было разрушено многоэтажное здание в городе Газа. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 26 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Верховный суд России отклонил жалобу главы фонда «Социальный запрос» Марии Гайдар. Она оспаривала отказ в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Московскую городскую думу. В середине июля представители Мосгоризбиркома забраковали почти четверть собранных Гайдар подписей. Месяц назад Московский городской суд признал отказ в регистрации законным, а сегодня Верховный суд это подтвердил. Гайдар считает такое решение политическим. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Мария Гайдар была выдвинута кандидатом в депутаты от оппозиционной коалиции «За Москву». Она баллотировалась по 43-му избирательному округу от районов Арбат, Пресни и Хамовники. Кандидатам-самовыдвиженцам было необходимо собрать подписи 3% жителей округа. В избирательную комиссию Мария Гайдар сдала около 5000 подписей, при необходимом минимуме в 4,5. В середине июля представители Мосгоризбиркома забраковали более 22% из собранных Гайдар подписей избирателей, при том, что допустимое количество брака не должно было превышать 10%. Часть подписей признали недействительными графологи, часть – после проверки по базе Управления Федеральной миграционной службы. Мария Гайдар обжаловала это решение сначала в Московском городском суде, а после того, как 31 июля Мосгорсуд признал отказ в регистрации законом, кандидат обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд. Вот что о сути этой жалобы говорит Мария Гайдар.
Мои подписи не могут быть признаны действительно на основании проверки ФМС, потому что сама проверка ФМС содержит огромное количество ошибок. Если все эти ошибки и неточности устранить, то у меня достаточно количество подписей для регистрации. Было много кандидатов, в том числе, там, не знаю, в 45-м округе есть некая Бабич, которая собрала подписи, ее зарегистрировали, никакой проверки не было. Такая проверка и с такими результатами, она была в силу того, что власти использовали существующий барьер для устранения всех кандидатов, которые они считали неугодными. Все, что мы можем делать, это защищаться в суде. Отдельно у нас этих аргументов достаточно. И люди, которые написали заявление своими паспортными данными, которые по какой-то причине признаны действительно базой ФМС, хотя они совершали сделки гражданские, приобретали квартиру и голосовали с этими данными паспортными. Вот. Но, тем не менее, например, почему-то ФМС считает, что они действительно. Были ошибки, допущенные самой избирательной комиссии при переносе данных. Есть люди, которых они просто не нашли в базе, но это совершенно не значит, что их вообще нету. Это означает, что база недействительна.
Верховный суд, рассмотрев заполучение полтора часа жалобу Марии Гайдар, встал на сторону представителей окружной избирательной комиссии и признал отказ в регистрации законом. По словам юриста Марии Гайдар, Андрея Бузина, решение суда было ожидаемым, хотя защита пыталась показать абсурдность претензий со стороны Федеральной миграционной службы.
Судебная процедура, она была в рамках, так сказать, закона, и мы сумели довести до суда все свои доводы. Несмотря на то, что все ходатайства, которые мы высказали, были отклонены, но это тоже было ожидаемо. У нас было два ходатайства, собственно говоря. Одно ходатайство о том, чтобы приобщить к делу заявление двух людей, которые ставили свои подписи, но, тем не менее, их подписи были забракованы. У нас были такие заявления с их паспортными копиями паспортов. А второе, конечно, ходатайство было достаточно неожиданным для суда. Оно заключалось в том, что мы предложили отвести председательствующего в судебной коллегии судью Хоменкова на основании того, что он в действительности не является Хоменковым. Но сделано это было именно для того, чтобы показать абсурдность тех сведений, которые получила из УФМС окружная избирательная комиссия, на основании которых она большое количество подписей призвала недействительной. Ну и то, что, естественно, отклонили это ходатайство, это совершенно естественно, хотя для суда это было некоторая неожиданность.
Сама Мария Гайдар уверена, что решение об отказе в регистрации имеет политическую подоплеку.
Это абсолютно 100% политическое решение, где там уже разные технические возможности использовать для обеспечения этого решения. Это абсолютно точно. Были кандидаты, которые сдавали подписи, которых вообще не проверяли подписи, никто, никак, да. Достаточно много. Над моими подписями трудилось аж 7 графологов. Да, не нашли достаточное количество подписей, которые они могли бы забраковать. Ну вот, возникла проверка ФМС. Вот, а проверка ФМС, там может быть любое количество подписей забраковано, потому что, ну опять-таки, потому что любые расхождения трактуются против подающего подписи. Там расходится, например, что-то, опечатки ФМС, ошиблись при переносе данных, это все равно засчитывается все как мои ошибки.
Мария Гайдар не исключила также, что продолжит оспаривать решение о снятии с выборов в Европейском суде по правам человека. Всего на выборах в Московскую городскую думу зарегистрировано 273 кандидата. 224 из них от политических партий, 49 – самовыдвиженцы. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 14 сентября. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 26 августа. Вернемся к международной тематике. В Болгарии накануне досрочных парламентских выборов, они назначены на 5 октября, особое политическое значение приобрела тема отношений с Россией. Москва пытается, вопреки возражениям Евросоюза, реализовать проект строительства газопровода «Южный поток», который пройдет, в частности, через болгарскую территорию. Но дело не только в этом. Болгарское общество в целом расколото, не зная, что выбрать – старую дружбу с Москвой или лояльность Брюсселю. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
По данным недавнего опроса общественного мнения, 30% болгар симпатизируют проевропейским силам на Украине, 27% пророссийским, а 43% вообще не определились. Социологи отмечают, что большинство населения Болгарии традиционно с симпатией относится к России, некогда освободившей Болгарию от османского владычества. Многие болгары приветствуют российские энергетические проекты в этой стране, но при этом нынешнюю Россию практически не знают и не слишком стремятся знать. Каждое болгарское правительство, вне зависимости от политической ориентации, вынуждено начинать свое правление с оправданий в Брюсселе по поводу того, не является ли оно троянским конем России в ЕС. Само это выражение употребил в свое время в интервью болгарской прессе постоянный представитель представитель России при ЕС Владимир Чижов. Болгария выступала против ужесточения санкций Европейского Союза в отношении Москвы и продолжает строительство газопровода «Южный поток» вопреки запрету Брюсселя. Таким образом, традиционные связи болгарской социалистической партии с Кремлем могут отразиться и на политике Европейского Союза. Сторонники пророссийской политики указывают на то, что такая политика экономически выгодна Болгарии. С российским рынком тесно связаны около 2000 болгарских компаний, в которых работают почти 80 тысяч человек. Туризм, приносящий немалую часть дохода болгарской казне, тоже связан с россиянами. Россия – второй крупнейший торговый партнер Болгарии после Европейского Союза. Хотя со стороны кажется, что болгарские социалисты склонны отстаивать интересы Кремля, это не всегда так. Весной министр иностранных дел Кристиан Вигенин нашел в себе силы сообщить, что Болгария не поддерживает российскую аннексию Крыма. Вигенина обвинили в том, что он следует американской политике, и он попал в изоляцию в собственной партии. В мае нынешнего года социалисты потерпели поражение на выборах в Европарламент. Консервативные круги в партии сочли, что этот результат объясняется прозападной позицией социалистического правительства по Украине. БСП, наследница болгарских коммунистов, поддерживает тесные связи с СССР и Россией почти 100 лет. Сегодняшнюю политику социалистов невозможно понять полноценно, если не учесть длительную историю их отношений с Кремлем. Болгары составляли одну из самых многочисленных групп среди политэмигрантов в Советском Союзе в 30-х годах. Васил Каларов и Георгий Димитров руководили Коминтерном в разные годы, а Волкочервенков, который позднее, уже в 50-х годах, возглавил БКП и установил режим сталинского типа в Болгарии, был руководителем отдела кадров Коминтерна. Хотя часть болгарской эмиграции была сослана в сталинские лагеря, большинство выживших сохранили теплые отношение к России и политическую привязанность к разным течениям социализма. Что касается не эмигрировавших в СССР коммунистов, то они получили перевес в руководстве БКП в 50-х годах, когда к власти пришел Тодор Живков. Но это не помешало болгарским коммунистам впоследствии проводить твердую пробрежневскую политику. Охлаждение наступило только во времена перестройки, которую Живков не принял. Потеряв значительную часть связей с Москвой после крушения СССР, болгарские социалисты восстановили их при Путине. Но сегодняшние отношения сторон гораздо более прагматичны, чем прежде. Оппоненты социалистов считают, что отстаивание российских интересов болгарскими социалистами оказало отчетливое влияние на экономическую политику страны в последние годы. По их мнению, социалисты внесли в парламент Болгарии законодательное предложение, прямо подготовленное «Газпромом» и направленное на продолжение строительства «Южного потока», вопреки политике ЕС. Говорит один из лидеров реформаторского блока, объединяющего несколько партий, экономист Мартин Димитров. «Южный поток» — это огромного масштаба проект, в связи с которым Европейская комиссия начала сразу две процедуры по наложению санкций в отношении Болгарии. Комиссия считает, что этот проект должен быть заморожен до приведения всех его элементов в соответствии с европейскими правилами. Вместо того, чтобы это решение исполнять, правительство заключило за спиной Брюсселя договор о продолжении строительства. Это просто национальное предательство. Если из Брюсселя нас накажут за несоблюдение европейских норм, то в первую очередь мы лишимся доступа к фондам ЕС. А для такой бедной страны, как Болгария, это было бы равнозначно катастрофе. И в правительстве это прекрасно понимают. Значит, для них существует что-то, что важнее этого, у них какие-то другие интересы. Кроме социалистов, в Болгарии есть еще одна партия, показавшая себя сторонником политики Кремля. Это ультранационалистическая атака, известная своей антиевропейской и антиамериканской риторикой и ненавистью к национальным меньшинствам. Лидер партии Волен Сидоров, автор нескольких книг антисемитского содержания и публикует статьи с резкой критикой политики Запада в отношении Болгарии и Восточной Европы в целом. Атака поддерживала правительство социалистов, обеспечивая ему парламентское большинство, но она не прошла в Европейский парламент на выборах в мае. Среди наблюдателей на мартовском референдуме в Крыму присутствовали 5 депутатов парламентской фракции «Атака», лидеры 2 непредставленных в парламенте националистических партий, а также представители внутрипартийной фракции социалистов «Русофилы». Вот что сказал в интервью Национальному радио член этой фракции, журналист социалистической газеты «Дума» Александр Симов. Нет ничего общего между реальной ситуацией во время референдума в Крыму и тем, что описывает западная пресса. Очень жаль, что Болгария не смогла сформулировать единую позицию по Украине. Европейские политики не в состоянии понять политическую элиту России. А нам это доступно. Мы обладаем той уникальной возможностью, которую дает общение с русскими, и мы могли бы превратиться в территорию для диалога. Но, очевидно, мы в очередной раз упустили эту возможность из-за чьих-то крайних антироссийских позиций. Как будто мы можем чего-то добиться, если станем угрожать России автоматами. По данным опросов общественного мнения, 22% болгар приветствовали бы вступление своей страны в создаваемый Россией Евразийский экономический союз, в то время как членство в Европейском союзе поддерживают 40% опрошенных. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации, интересных публикациях. Вспомним прошлое сегодня. В сентябре 2013 года ведущая американская газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала колонку Владимира Путина, в которой российский президент вразумлял Соединенные Штаты, как им следует вести себя на международной арене, в частности, в Сирии. Исходная реакция на назидательный тон статьи Путина была в Америке крайне отрицательной. Спустя год на холодную голову пресса в США решила вновь взглянуть на путинские тезисы. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Колонка Путина появилась в «Нью-Йорк Таймс» в тот момент, когда администрация Обамы готовила воздушный удар по сирийской армии в ответ на применение ею химического оружия против повстанцев. В настоящее время администрация Обамы рассматривает возможность расширения воздушной кампании в Ираке против группировки «Исламское государство», бывший год назад и являющийся до сих пор также и главным противником Асада в войне в Сирии. Зверство, которое творит группировка, политический хаос, который она сеет, подрывая международно признанные государственные границы на Ближнем Востоке, побудили бывшего посла США в Дамаске Райана Крокера заявить: «Я отнюдь не апологет режима Асада, но исламское государство представляет куда большую угрозу нашей безопасности, чем сирийский диктатор». Год назад Обама считал, что Асад должен уйти и таким образом расчистить путь к проведению демократических выборов в Сирии. Риск образования на переходном этапе политического вакуума в стране его, как помнится, не смущал. Оценка Путина, напротив, была весьма пессимистическая. В Сирии сегодня речь идет не о борьбе за утверждение демократии, а о вооруженном противостоянии правительства и оппозиции в многоконфессиональной стране. «Поборников демократии там немного, а вот экстремистов всех мастей на стороне оппозиции хватает», — писал Путин. Как с позиции сегодняшнего дня видится заочный спор президентов по этой конкретной проблеме? На вопрос «Радио Свободы» отвечает сотрудник исследовательских организаций «Внешнеполитическая инициатива» и Европейский фонд за демократию Анна Борщевская. Реального спора между Обамой и Путиным по этой проблеме не получилось, поскольку поначалу Обама ограничился общими замечаниями о желательности отставки Асада. О характере и сроках переходного периода он ничего конкретного не сказал. А после сделки по химоружию вообще перестал публично говорить об уходе сирийского президента. Что касается Путина, то им, я уверен, двигал не столько отвлеченный интерес к тому, есть ли у демократии шансы на победу в Сирии, сколько желание любыми средствами спасти Асада и не допустить решающего силового вмешательства США в сирийский конфликт. Если бы Путина действительно волновала опасность прихода исламистов к власти в Сирии, он бы предложил Обаме активизировать антитеррористические операции США на Ближнем Востоке, как в другой, забытой на сегодня колонке в «Нью-Йорк Таймс», опубликованной в ноябре 1999 года, он предлагал президенту Клинтону действовать сообща на антитеррористическом направлении. На тот момент Путин хотел, чтобы Вашингтон закрыл глаза на нарушение России прав человека в ходе войны на Кавказе. США и Европа встревожены тем, что некоторые граждане, проникшись идеями фундаменталистов, воюют на стороне исламского государства. В статье Путина сказано следующее. «Не может не беспокоить, что в Сирии воюют не только наемники из арабских стран, но и сотни боевиков из ряда западных государств и даже России. Кто может гарантировать, что эти бандиты, набравшись опыта, не окажутся потом в наших странах?» Что по поводу угрозы мигрирующих исламских боевиков? Опередил ли Путин западных лидеров в распознавании этой угрозы? Анна Борщевская. Я не вижу никаких оснований так считать. Эксперты на Западе отчетливо осознавали угрозу так называемых странствующих террористов. Об этом много писали, об этом знали западные лидеры. Россия с самого начала последовательно проводит линию на поддержку мирного диалога с целью выработки самими сирийцами компромиссной модели будущего развития страны. Это слова Путина из колонки в «Нью-Йорк Таймс». Год назад заметная часть экспертного сообщества в Америке выступала против определения будущего политического устройства Сирии путем переговоров правительства и оппозиции. Эксперты питали оптимизм относительно перспектив арабской весны, верили в скорую победу повстанцев и были недовольны только тем, что администрация Обамы не вооружает умеренное крыло сирийского движения сопротивления, тем самым усиливая косвенно крыло экстремистское. Россия со своей стороны в шансы центристов не верила. Кто был прав? Мне кажется, это ложная дихотомия. Либо переговоры, идеи которых отстаивал Путин, либо масштабная военная помощь противникам режима Асада. И этой альтернативой опции, имевшиеся у Обамы, не исчерпывались. Верно, мы были склонны несколько переоценивать возможности умеренной оппозиции. Не хотели мы и усиленно вооружать ее из-за опасения, что наше оружие попадет в руки экстремистов. Но у нас был третий вариант — развернуть собственную воздушную кампанию против сирийской армии. Это то, что сейчас администрация делает в Ираке. Но год назад мы этот вариант отринули. Сказала Анна Борщевская, сотрудник исследовательских организаций «Внешнеполитическая инициатива» и «Европейский фонд за демократию».
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Венеции завершаются последние приготовления к началу 71-го международного кинофестиваля. Киносмотр открывается в среду фильмом мексиканца Алехандро Иньярриту «Бёрдмен». О своих главных ожиданиях от фестиваля, в конкурсной программе которого и фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи. Почтальон» Алексея Трепицына, говорит кинокритик Борис Нелепо.
Для меня в первую очередь это новый фильм Мануэла де Оливейры, португальского классика, которому исполнилось в этом году 105 лет. Это его фильм «Старик из Риштелу», который, видимо, задумывался уже как какой-то некий такой прощальный фильм. Это короткометражный фильм, где он сталкивает литературных героев и крупнейших португальских писателей разных столетий. У него в фильме встречаются Луиш де Камоэнш, Камилу Каштелу Бранку, один из главных писателей романтиков XIX века, и Дон Кихот. Мне кажется очень интересным фильм про Пазолини, который снял американский режиссер Абель Феррара. Это его второй его фильм за этот год, и более того, второй его фильм про настоящего человека, биографический. Предыдущей картиной стал «Добро пожаловать в Нью-Йорк», про Доминика Стоскана, и мне кажется, что это одна из самых интересных картин этого года. Я знаю, что про Пазолини Феррара мечтал снять фильм давно, еще 2 года назад, когда я делал с ним интервью, он очень много мне рассказывал о своем замысле, в частности, его, конечно, очень интригует тайна смерти Пазолини, и я знаю, что у него очень своеобразные концепции, которые, наверное, найдут свое выражение в его фильме. И, конечно, я не смогу пропустить новый фильм корейского режиссера Хон Сан-су, постоянного участника и Каннского фестиваля, и Локарнского фестиваля, и Венецианского. Его чаще всего сравнивают с французским классиком Эриком Ромером. И, конечно, это такое поверхностное сравнение, но первое приближение и первое представление об этом режиссере оно дает. Пропустить, конечно, его новый фильм, который называется «Хоум свободы», я не могу. Ну и вообще на фестивале будет много разных таких синефильских, любопытных вещей. Например, классик корейского кино «Им Кван Тэк» снял новый фильм. Или Шинья Цукамото участвует в основном конкурсе с ремейком знаменитого японского фильма «Полевые огни» Кона Итикавы. Мне кажется, что «Белые ночи» Андрея Сергеевича Кончаловского, конечно, фильм исключительный. В современном российском кинематографе таких фильмов просто не было. Может быть, с фильмом «Курочка ряба», потому что этот фильм, конечно, в каком-то смысле продолжает вот эту линию его кинематографа. Асю Клячину, «Курочку рябу». Фильм, который снят совершенно по-другому и по-новому для Кончаловского, практически без профессиональных актеров, с настоящими людьми, в такой полудокументальной манере. манере, без сценария. Они импровизировали на съемках. Фильм снимался с очень небольшим бюджетом на цифровую камеру. И, в общем-то, он действительно напоминает вот действительно лучшие образцы авторского кинематографа последних лет.
Говорил кинокритик Борис Нелепо. Подробнее о фильме Андрея Михалкова-Кончаловского я беседую с московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Я знаю Кончаловского настолько давно и видел разные его метаморфозы, разные стадии его творческого развития, и выступал он в самых разнообразных жанрах, пробовал себя в разных направлениях, работал и в Голливуде, и в Европе, и в России. И вот вдруг такое возвращение к своим истокам, фильм даже по названию «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына перекликается с историей Аси Клячиной, знаменитой картины Кончаловского 60-х годов, благодаря которой он стал одним из лидеров, можно сказать, европейских новых волн в 60-е годы. Это было соединение документализма с игровым сюжетом, это было использование непрофессиональных актеров, и Савина, по сути, была единственной профессиональной актрисой в этом фильме, правда, она играла главную роль. В новой картине Алексей Трепицын – это реальный человек. То есть главная роль уже отдана не профессионалу. В фильме участвуют профессиональные артисты, но их очень немного. В основном акцент сделан на реальных людях. Это опять же документализм, но уже, конечно, на новой картине, по-моему, замечательная получилась. И я очень рад, что Андрей Кончаловский ее сделал, поскольку предыдущие его фильмы были, ну, мягко говоря, спорными, многие из них, и трудно их считать большими удачами. Тем не менее, мы никогда его не списывали со счетов, потому что это действительно один из наиболее сильных и оригинальных режиссеров российского кино. И уже в том возрасте, в котором большинство классиков, как говорится, почивает на лаврах, он сохранил и здравый смысл, и ум, и умение правильно и адекватно оценивать современные политические реалии, культурные ситуации в России. Но главное, что он сохранил себя как художник. И вот этот фильм, то, что он попадает в конкурс Венецианского фестиваля, где, собственно говоря, Кончаловский получил первое признание, ну, прежде всего, с фильмом «Первый учитель», который показывался в Венеции, был награжден Натальей Оренбасаровой за лучшую женскую роль.
Вам понятны причины творческие, по которым Кончаловский вдруг решил вернуться к самому себе через полвека?
Когда-то он снял фильм «Одиссея», вот я в свое время писал статью на эту тему, именно рассматривая его как «Одиссея», которая возвращается в итоге после какого-то огромного кругосветного путешествия, возвращается к своим истокам, в общем-то, на свою родину и к тому, с чего он начинал. Ну, конечно, не надо все это примитивизировать. На самом деле, новый фильм его не так уж похож на Асю Клячину. Он похож только формально, названием, методом документальным. Но это документализм 21 века, это камера 21 века. И это совершенно другое мироощущение. Это и в 60-е годы мироощущение было очень специфическим, потому что это был первый глоток свободы, первая оттепель после долгого периода сталинского террора, стагнации и так далее. Сейчас это другой мир, другие люди, и эти так называемые простые люди, которые играют главную роль в этом фильме, они тоже другие, они очень много пережили, они изменились, хотя в чем-то остались и сами собой. Россия, конечно, другая, чем была тогда, но в то же время это та же самая Россия. То есть здесь очень много рефлексий на тему о том, как развивается общество, как развивается человек, как развивается цивилизация.
У вас есть, Андрей, ответ на вопрос о том, по какой причине кино ветеранов режиссерского дела и столетних, и 70-летних оказывается иногда, или очень часто, в последние годы особенно часто, свежее кино молодых?
Есть очень много примеров раннего творческого угасания, особенно в российском кино среди российских режиссеров. Есть и потрясающие примеры творческого долголетия. Конечно, в первую очередь вспоминается Мануэль де Оливейра. Это поразительный пример, когда человек, которому уже за 100 лет, ему в этом году будет 105, продолжает снимать кино. Причины, конечно, очень глубокие и разнообразные, но думаю, что если так как бы обобщить и несколько упростить эту тему, наверное, можно сказать, что человек сохраняет свой талант и долгое дыхание в том случае, если он верен себе. Он, конечно, может ошибаться, он может сделать неудачный фильм и потом опять выйти на ту стезю, которая ему уготована. Для этого нужна очень большая интуиция, конечно, какая-то степень саморефлексии, потому что, мне кажется, очень многих художников губит рано нагрянувшая на них слава. Не будем говорить, что Бог у них забирает талант, но, в общем, что-то подобное происходит. С другой стороны, мы видим и обратные примеры, и они очень вдохновляют, потому что человек и в возрасте, скажем, в данном случае Андрея Кончаловского, может сохранить многие из этих качеств в самом прекрасном виде.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 августа я работал вместе с коллегой Дмитрием Волчиком, были кинокритики Борис Нелепо и Андрей Плахов. В Венеции завершаются последние приготовления к началу 71-го международного кинофестиваля. Вот так обстояли дела во вторник, 26 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.